наша гостья Ирина Бекешкина, руководитель фонда Дем-инициативы имени Илька Кучерева. Будем говорить об исследовании общественных настроений, особенно актуальным в свете того самого злосчастного закона о реинтеграции, который на самом деле вовсе не о реинтеграции, и который на третий день обсуждения в Верховной Раде так и приняли во втором чтении и в целом, вот примерно час назад это произошло. Добрый день, Ирина
Добрый
Ильиковна. Как вы относитесь, кстати, к принятию закона? Вы в понедельник принимали участие в пресс-конференции на эту тему.
Ну, не совсем на эту тему. У нас тема была более общей, потому что этот закон, он рамочный. И это закон не об реинтеграции. Он
абсолютно,
называется,
да.
Он и в названии. Речь идет о деоккупации, то есть он определяет
статус. Я так понимаю, что в президентском
статус
варианте там намеки на реинтеграцию были. Потом
ну, возможно.
Уже
но, в общем-то,
столько поправок,
это определение,
что их не
это определение статуса этих территорий, и еще там есть некоторые, скажем, другие положения, но это не закон об реинтеграции. Там есть массу положительных, потому что он наконец-то определяет, что собой являет этот конфликт, вот, что это вооруженная агрессия России, Россия названа агрессором, вот, потому что до сих пор это вот было такое какое-то абстрактное антитеррористическая операция, абстрактная, которая длится, вообще говоря, уже почти 4 года.
Но тем не менее.
Но там есть, конечно, и некоторые положения, которые вызвали. Я не знаю, сегодня я не имела доступа к интернету, потому что целый день вот была вот, говорится, в разных встречах. Я не знаю, насколько еще внесли, потому что там должны были еще внести 40 поправок, насколько их внесли, не внесли.
Да, могу всего 673, но, правда, большинство отклонили.
Ну да, но там большинство вообще были какие-то
технические,
или вообще не относящиеся к делу, или вообще не по существу. Вот, потому что... Но было два, вообще говоря, серьезных замечания к этому закону. Не знаю, насколько оно вошло в окончательный текст. Первое, это все-таки от правозащитников. Вот, они опасались, что одно положение о том, что во время проведения операций вооруженные силы, любые силовые структуры могут войти, скажем, вот без всяких проблем в любые дома и вообще делать фактически то, что они хотят, могут реквизировать там, транспорт, но, правда, написано «по согласию». Ну вот представьте себе, что в дом...
Попробуйте не согласиться.
Правда, есть оговорка, что вот что касается там посольств иностранных, вообще иностранных структур, то это недопустимо. Ну, что вот касается наших граждан, то это допустимо. Вот это вызывало, действительно вызывало опасения правозащитников.
В моем эфире позавчера правозащитники как раз формулировали это так, что вводится военное положение, не называемое военным положением,
да.
И получается, что власти имеют права, как при военном положении, а население не имеет защиты, как при военном положении.
Да,
вот в
да,
этом,
да. Вот,
в вот, этом
вот,
проблема.
Вот это, вот, собственно говоря, была основная претензия к этому закону. Ну и вторая тоже о том, что непонятно, что вот этот закон наделяет президента абсолютной властью, то есть во время вот проведения таких военных операций он может сам лично распоряжаться, что делать, кому делать и как делать, и собирает все силовые структуры в один кулак.
Вот, и тут
но это
уже...
вот два положения, которые вызывали сомнения.
И тут мы уже приближаемся все-таки к вашему вот этому исследованию, потому что вы это тоже исследовали. И исследовали в том числе возможность расширения полномочий президента для урегулирования конфликта на Донбассе. И что говорят люди?
Ну, люди этого, очевидно, боятся, потому что поддержали это только 19%. Большинство было против. То есть у нас... мы тогда собрали вот какие-то возможные... Это было возможно... Возможные там предложения, решения, которые могут быть, вот, и дали на оценку людям вот, во время опроса. Вот это как раз, скажем, тут было солидарны все регионы, вот, ну, люди все-таки сомневаются и не согласны на то, чтобы кто-то один, ну, если бы был не президент, скажем, а, например, там, главнокомандующий, ну, президент есть главнокомандующий, а там...
Ну, просто там, скажем, начальник штаба.
Начальник штаба или, скажем, премьер-министр, я думаю, они также были бы против, чтобы кто-то один все вдруг стал решать.
То есть украинцы не любят царей все-таки?
Не любят. Нет, нет, нет. Мы, кстати, тут отличаемся от россиян. Я могу даже конкретные примеры общественного мнения привести, очень интересные, которые четко показывают, насколько мы отличаемся.
Да, история же другая. Гетманство — это все-таки несколько другое.
Знаете,
это
я в свое время, в том числе основываясь на результатах опроса общественного мнения, сформулировала это так. Россияне больше склонны к монархии, а украинцы к анархии. Это тоже имеет
лучше
свои...
Лучше бы, конечно, к демократии, да.
Лучше бы. Это тоже имеет свои, знаете.
Ключевой ответ на ключевой вопрос, да, установление мира на Донбассе. Любой ценой, да? То есть, что такое любой ценой? Есть крайности, есть установление мира силовым путем, правильно?
Да,
и это поддерживают лишь 18%.
Это поддерживает 18%.
То есть, это меньше, чем каждый пятый.
Да. Ну, 17.
И вместе с тем, вот любой ценой...
То примерно есть, столько же, 18%.
Вот точно так же.
Притом,
мало.
Знаете, я скажу, что на удивление, мы этот же вопрос ставили год назад, ровно год назад, абсолютно ничего не изменилось. Вот те же 18, те же 17, то есть можно сказать, что уже есть такое устойчивое мнение. Ну и еще половина считают, что стоит... соглашаться на компромиссы, но не на все.
И вот тут возникают,
коллизии.
Потому что у всех свои взгляды на компромиссы.
Вы знаете, нет. Я бы сказала, что мы как раз перечислили те компромиссы, на которых настаивает Россия. Ни на один из них оказывается, что большинство не согласны. Есть вот два возможных компромисса, где делятся регионы. Ну вот принятие закона о нейтральный и внеблоковый статус Украины. Ну по этому вопросу вообще Украина делится, скажем. Немного больше считают, что нам нужно вступать в НАТО. Вот, ну абсолютное большинство на Западе, значительное большинство в центре. А вот на Востоке, на Юге и на Донбассе считают, что большинство считает, что нам нужно сохранять нейтральный статус. То есть вот этот как раз вопрос делит, и этот компромисс приемлем. Вот на Донбассе, там, в восточных регионах и в южных они считают, что на этот компромисс можно пойти. Но это единственный, на который, в общем, они считают, что можно пойти.
Кстати говоря, вот как меняются цифры в тех регионах, которые были за НАТО всегда, да? Мне кажется, что сейчас тоже вот этот пыл охладевает
немножко. А вы знаете, до 2013 года у нас вообще не было региона, который полностью был бы за НАТО. Если взять даже западный регион, там 50 на 50 делилось. Если взять, например, регион Донбасса, я хорошо помню результаты 2013 года. 0,3.
За.
Это один из 273 опрошенных, я специально посмотрела. Сейчас там меньшинство за НАТО, но 20%, которых раньше по всей Украине не было.
Но я имею в виду сравнение как раз с 2014-2015 годом, когда мы очень надеялись, что Запад нам поможет.
Ну, немного стало меньше, но не намного.
Нет, да?
Не критично. По-моему, процента на 4 или на 5 стало меньше, да, потому что, ну, очевидно, были большие такие надежды, но все равно, люди в большинстве своем понимают, причем даже вот в этих регионах, которые поддерживают нейтральный статус, ну, число сторонников НАТО настолько возросло. Вот я уже примеры Донбасса приводила. Трудно было себе даже представить. 2013 год, 92% против, 0,3 за. Сейчас 20% за и приблизительно 50% против.
Но все-таки
не 92.
Половина все равно против,
да.
По-прежнему.
Но они за нейтральный статус, да.
Очень важная история о особенном статусе, правильно?
Да.
Которая всегда, в общем, во все времена раскалывала. Ну вот, во все времена, я имею в виду с начала конфликта, раскалывала все-таки общество. Ну, то есть раскалывала страну.
Угу.
В центре это не принимают 60%, на Западе 55, что удивительно. Я думал, что на Западе как раз больше, чем в центре, люди против вот, особого статуса Донбасса и особых отношений с Россией. Но оказывается, что нет.
Да.
Ну, и естественно...
Даже на Западе 20%. Ну, понимаете, западный регион у нас входит не только Львовская область, скажем, или Ивано-Франковская.
А еще и Закарпатье.
Еще
да.
и Закарпатье, еще и Хмельницкая область, еще и Черновицкая область. Ну, потому что для каждой области у нас не репрезентативный опрос, поэтому... А в регионах...
А у них там есть свой сепаратизм, да?
А у них там есть свой сепаратизм. И, кстати, если уж говорить о сепаратизме, хотя мы сейчас говорим о Донбассе, то второй по опасности это Закарпатский регион, да.
И вот, тем не менее, тут меняется как-то картина. Может быть, опять же, когда конфликт становится затянувшимся mm-hmm. и привычным, то, может быть, это не вызывает вот какой-то такого отторжения.
Знаете...
Давайте уже дадим им особенный статус, ну, чтобы только там все прекратилось.
Ну, вы знаете, вот все-таки тут тоже стабильное общественное мнение. Вот я смотрю, да, в конце 2016 года поддерживали возможность особенного статуса на этих территориях Донецкой и Луганской областей 24%, сейчас 29%. На 5% стало больше. Но это не критично все-таки. Это все-таки не критично.
Амнистия для участников боевых действий. Она, я как понимаю, как раз это вот тоже тот редкий случай, когда достаточно ровное, одинаковое отношение к практически во всех регионах, кроме, может быть, самого Донбасса, наверное.
Нет,
да?
Нет, я сказала бы, что тут, да, большинство против, во всех регионах против. Это объединяет вообще, вот я же уже говорила, что за исключением нейтрального статуса, вот неприемлемы компромиссы. Но угу. приемлемо это на западном регионе всего для 6%, в центральном до 12%. На юге 29, на востоке 23, на Донбассе 28.
Вот странно, что на юге больше, чем на Донбассе самом. Ну вот, казалось бы.
Ну, вы знаете, вот я, конечно, можно тут строить гипотезы, но не только по этому вопросу. Вот на юге даже и по отношению к другим компромиссам больше склонны, чем на Донбассе. Потому что на Донбассе мы опрашивали территории, конечно, которые находятся под контролем Украины. Вот. А там боятся. Потому что я хорошо знаю динамику. Мы начинали еще в конце 2014 года. И у нас там был такой вопрос, чего боятся люди на этих территориях. Вот хорошо помню, что в 2014 году очень боялись правого сектора. А сейчас... Уже понятно, что правого сектора там не будет, и все, можно и не спрашивать про правый сектор, но боятся ДНР на их территории. Боятся, что распространится на их территории, потому что люди ценят то, что есть. Конечно, много очень проблем, но я там часто бываю, и все-таки люди, когда сравнивают, скажем, свою жизнь и жизнь на оккупированных территориях, а половина из них общается со своими родственниками, друзьями, знакомыми, имеют на оккупированных территориях, они считают, ну, ладно, пусть уже будет как есть, потому что
лишь
может
бы не было хуже,
лишь
да?
бы не было хуже, вот я бы так это сформулировала. И поэтому боятся просто, что вот тех же боевиков боятся, что они думают, что, ну, знаете, Одесса от них все-таки далеко, да, а Краматорск, вот он недалеко. И куда эти люди пойдут, и что будет? Просто тут, может, возможно, больше страха просто.
Нет ли там страха высказывать свое мнение? Может быть,
Я понимаю, о чем вы спрашиваете.
Да. Хотя бы под влиянием российской пропаганды они боятся.
Ну, по-первых, на территории, которые...
Хунта их вообще накажет за то, что они теоретически против хунты, понимаете?
Ну, во-первых, они не теоретически против власти, мы, конечно, не про хунту спрашиваем, а про власть Украины. Но они негативно относятся к власти и Украины, и к своей местной власти. Поэтому я бы не сказала, что они боятся. Другое дело, что, возможно, те, кто боятся, они отказываются принимать участие в вопросах, это возможно. Но те, кто принимает участие, если там они говорят, что вот мы не доверяем там президенту, не доверяем кабинету министров, не доверяем нашей местной власти, ну где тут страх?
вечный раскалывающий страну вопрос – русский язык. Придание ему какого бы то ни было статуса. Насколько отношение к этому поменялось в течение вот, войны и какое сейчас?
В Украине поменялось радикально, потому что я помню, скажем, вот мы тогда измеряли там в 2010 или в 2011 году, вот 50% были «за», но мы спрашивали о придании русскому языку статусу регионального тогда, и 30% были «против». Сейчас по Украине наоборот. 30% за, 50% против. Но регионально и сейчас этот фактор является, ну, скажем, я не сказала бы, что раскалывает, я бы сказала, что делит. Почему я говорю делит, а не раскалывает? Потому что, ну, вообще вопросы НАТО, языка, они не являются решающими для людей, потому что, когда мы спрашиваем наиболее актуальные проблемы, ну, однозначно, конечно, на первом месте это война. Это прекращение военных действий, это понятно.
Дальше... Даже сейчас и даже в регионах, далеких от войны, правильно?
Да, угу. Да, потому что люди же гибнут. Люди гибнут постоянно.
Ну, просто с другой стороны,
и война, которая
даже к
требует
войне привыкают.
И финансов. Да, привыкают, но все-таки это война, и если, скажем, вот это есть, это на первом месте. На втором это проблемы экономики, это проблемы уровня жизни, зарплат, пенсий. На третьем это коррупция, борьба с коррупцией. Дальше медицина, дальше там образование, все такое прочее. Вопросы языка и НАТО, и даже европейского, там, скажем, европейской интеграции, они находятся в конце списка. Да, это делит Украину, но не раскалывает, потому что основные проблемы...
Потому что они не основополагающие.
Да, потому что основные проблемы для страны одни и те же, что на Западе, что на Востоке, что на Юге, что на Донбассе. На Донбассе еще это острее, потому что мы там бываем, мы там проводим еще фокус-группы, вот, обсуждаем с людьми. Я слышала вообще проблему России только в одном контексте, между прочим. Вот раньше мы сбывали свою продукцию в России, а куда сейчас ее сбывать? Вот наши там заводы там простаивают, все такое прочее. То есть все-таки проблемы экономики там стоят очень остро, и не сравнить языка, тем более, что очевидно, что люди как говорили на русском языке, так и говорят, а их дети, которые учатся в школе, они уже будут спокойно, нормально знать украинский язык, поступать.
Если найдутся учителя.
Вы знаете, давайте посмотрим сдачу ЗНО. У нас нет сейчас сдачи русского языка, и раньше она минимальный процент занимала. Дети нормально сдавали ЗНО, поступали в университет, посмотрите, сколько там, поступали в Киево-Могилянскую академию и в другие вузы центральные, так что...
Вот вопрос в вашем опросе, да, отдельное большое внимание уделено возможному влиянию тех или иных факторов на само урегулирование.
Да. Да.
Вот, и там, я так понимаю, тоже есть очень небольшое количество вот, пунктов, в которых практически нет разногласий в регионах,
да.
В регионах, а есть такие, которые, да. По которым совершенно по-разному относятся. Я так понимаю, что вот санкции ЕС и Америки против России, это как раз примерно одинаковое отношение почти во всей Украине,
да,
к этому.
Что их надо усиливать. Что они могут помочь урегулированию. И я бы сказала, что объединяет регионы. Объединяет регионы, во-первых, санкции, которые надо усилить, но еще больше объединяет, люди принимают перспективу миротворческих сил Организации Объединенных Наций, которые будут на этих территориях, пока оттуда не уйдут там российские войска, российские наемники. То есть они считают, что на это время власть должны иметь вот международные силы и не просто, скажем, военные, не просто военные, но и власть.
Даже администрации могут быть созданы.
Да, международные администрации. И как это будет, трудно сказать. Ну, понятно, что мы сами этого не знаем. Но вот это то, что принимается, и это, очевидно, то, что должны дипломатическими усилиями всячески продвигать. И это аргумент. Это наш аргумент, что вот люди, в том числе на территориях Донбасса, ну, естественно, которые контролируются Украиной,
ну, близких к этим,
этим регионам, это принимают все.
Ну, вот это удивительно, поскольку, да, пока вот все специалисты-международники очень критикуют ООН, да, и вообще международные структуры за вот импотентность в решении таких глобальных региональных конфликтов, в которые втянуты основные игроки, там, как Россия, США и так далее, то люди, тем не менее, по-прежнему им доверяют. Как по мне, это, наверное, признак того, что они слишком не доверяют местным властям. Ну, я имею в виду и российским, и украинским, и они понимают, что они...
Ну, может... они в этом видят выход. Там же ставился как вопрос, что будет позитивно влиять, а что будет способствовать, а что будет препятствовать. Вот считаю, что это способствовать будет, это, в общем-то... Ну, и на мое субъективное мнение, я тоже считаю, что, ну, что иначе у нас просто не получится. Иначе, ну, мы должны понимать, что с Россией будут переговоры чрезвычайно сложные. Вот я считаю, многие мою точку зрения не разделяют, но я считаю, что Россия будет потихонечку отползать. Не резко уходить.
Мне бы так хотелось разделить ваш оптимизм, вот, потому что мне кажется,
что... Отползать будет, потому что, ну, посмотрите, ведь никто из официальных лиц ни разу не сказал, что Донбасс – это Россия. В отличие от...
Ну,
вот,
и это тоже
бесконечно,
важно.
Бесконечно что... содержать Донбасс тоже им, потому что, ну, фактически они же содержат сейчас Донбасс. Вот, и перспектив, и каких-то выгод они от этого не имеют.
Украина, если и имели, они хотели, то они уже кончились.
Да, да. Они думали, что вот там беспорядки будут в Украине всячески. Ну, Украина уже тоже приспособилась к этой окопной войне. Вот. И надо отползать, но отползать так, чтобы как-то сохранять лицо более-менее.
И вот сохранять рейтинг внутри страны, конечно, президентский,
конечно.
Там, депутатский.
Уже сейчас, посмотрите, во время избирательной кампании мог две стратегии выбрать Путин. Одна стратегия – мы никого не дадим обиду, мы будем защищать до конца и так далее. То есть такую воинственную. И вторая – мы миротворцы, мы всячески способствуем решению этого конфликта. Да, мы не дадим там в обиду местных жителей, вот, но мы же...
Но Донбасс – это Украина.
Конечно,
да,
мы уважаем территориальную целостность Украины и так далее, и так далее. Поэтому они будут потихоньку отползать. А отползать, вот лучший способ – это вот международные силы. Другое дело, что там будут очень долгие, тяжелые переговоры, кто будет входить в эти миротворческие силы и как это все будет. А как бы властью местная, которая уже есть, вот, они же уже сейчас говорят, что вот миротворческие силы должны договариваться с властью. А как же вот они могут туда без ведома и без согласия властей, которые там есть? Как они туда могут войти и все такое прочее?
Ну да, вот кто представляет, да, эти власти?
Это будут очень сложные, конечно, переговоры, но мы уже видим, что вот они будут потихоньку, ну, я считаю, что все-таки будут потихоньку даже не отходить, не уходить, а отползать.
Летальное оружие от Америки – это как раз тема, которая раскалывает.
Раскалывать,
да?
Люди боятся. Люди, очевидно, в этих регионах...
Вот в тех регионах. Да. Чем западнее, тем сильнее это поддерживает.
Вообще, я бы сказала, что чем дальше от театра военных действий, тем воинственность возрастает.
Тем агрессивнее люди, да?
Ну, вот как я бы не сказала, это агрессия. Я бы не сказала, что это агрессия, это скорее воинственность. Угу. Чем ближе к театру военных действий, тем больше опасений и страхов. И, очевидно, люди в этих регионах боятся, что это может спровоцировать Россию. Что, ну, им кажется, что если будут оружие такое сильное, что может украинская армия пойти в наступление, и это может быть опять обострение активных, да, военных действий. Я это так себе объясняю. Потому что за санкции, да, а летальное оружие, вот тут есть у них вот сомнения, потому что думают, что, ну, люди не всегда понимают, что это оборонительное. Не просто летальное оружие, это только оборонительное. Ну, люди не всегда понимают это.
Ну, как по мне, в общем, опрос, как всегда, не только ответы, а много вопросов.
Естественно, естественно.
Поэтому будем следить за развитием ситуации.
И еще это надо обсуждать. Это надо активно обсуждать в обществе.
Что мы и делаем, собственно говоря.
Безусловно.
Спасибо вам, что пришли к наш эфир. В прямом эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо была руководитель фонда демо-инициативы имени Ілька Кучерєва Ірина Бікешкіна. Мишкина, с которой мы обсуждали, анализировали, в общем, исследования общественных настроений по поводу возможных путей урегулирования на Донбассе.